Приближаясь к тамбуру, я обмирал все больше. И вот дежурная мадам Грета глянула на меня в список, опять на меня мигнула. «А, Викулов, постой вот здесь, в сторонке. Сейчас за тобой придут». Ни направо, ни налево. Это еще страшнее, потому что непонятно. Не выдержал я, спросил плаксиво. «Ну что сделал-то?» «Стой, говорят». Стоял я всего полминуты. Незнакомый дядька, похоже, что из экипажа баржи, взял меня за плечо заскорузлой лапой.
«Это что ли? Пошли».
«Что я сделал-то?»
Он дал мне ладонью между лопаток, и от толчка двинулся рысцой по железному коридору. Уперся в глухую дверь с заклепками. Дядька пихнул меня в эту дверь, сзади лязгнул засов. Я съежился, стал оглядываться. Похоже было на карцер. Голые эмалевые стены, яркая лампочка. Окошек не было, лишь в двери тюремный глазок. В босые ступни впивались клепки железного пола. Он был почему-то очень холодный. Я запританцовывал. Тут опять залязгала дверь, и в камеру втолкнули двух мальчишек. Один, лет 9, темно-рыжий, сутулый. Другой совсем малыш, наверное, 6-летка. Старшего я немного знал. Раньше он тоже обитал на пристанях. Несколько раз мы сходились у одного костра, а однажды я помог сделать ему кораблик из куска пористого пластика. Звали его Сивка, Сивка-Бурка. Но на Розалине я Сивку ни разу не встречал. Наверняка он был с другой палубы. А малыша я вообще видел первый раз в жизни. Он был тощий, с редкими белобрысыми волосами. Перепуганный. Он сел на корточки, поднял на меня синие глазища и шептом спросил. «Зачем нас сюда?» А Сивка смотрел молча, но тоже перепуганно. А я, глядя на них, перестал бояться. Вот так, сразу. Будто выключилось во мне что-то. И подступила к горлу горячая злость. Вот за что они нас так? Будто не людей, а каких-то кроликов, готовых на убой. Мы разве для такой жизни родились на свет? Мы люди. Такое возмущение порой толкалось во мне и раньше, но задавленное, тайное. Потому что все вокруг боялись. И все мы были одинаковы, воспитанники 4-й палубы. А здесь были маленькие, гораздо слабее меня. И смотрели, ну, так, будто я мог их защитить. Раньше я не особенно обращал внимания на маленьких, неинтересно мне было с ними. Но сейчас понял. Ударю первого же чпида головой в живот, стану кусаться, бить руками и ногами. Пусть убьют. Мне было уже все равно. Однако никто не открывал. А за белыми стенами вдруг послышалось напряженное гудение, и в ноги через пол пошла щекотка. Сильная такая. Сивка закричал, запрыгал, а малыш скорчился, раскрыл рот, вытаращил глаза и клубком стал кататься по железным листам с заклепками. Ток! Фашисты! Мне-то напряжение было не страшно, а эти маленькие изнемогали. Я подхватил младшего на руки. «Сивка, прыгай на спину!» И он понял, прыгнул, завсхлипывал, задышал мне в затылок, а малыш обморочно повис у меня на руках. Я стоял на расставленных ногах и тихо стонал от тяжести. «Только бы не уронить их! Да когда же это кончится?» Электричество било мне в ступни, сильными щипками дергало икры, но выше колен ток не шел. Наверное, специалисты энергетики скажут, что так не бывает. Но, видимо, у меня какой-то особый организм. По крайней мере, я своим телом не пустил напряжение к Сивке и малышу. И, наконец, ток выключили. И я упал вместе с мальчишками. И тут же залязгала дверь. Теперь уже не было сил драться. Я только всхлипнул и обозвал охранника всеми словами, каким научился на пристанях. Он поволок меня по коридору, оставив Сивку и малыша в незапертой камере. Меня вытащили на верхнюю палубу баржи, на белый свет, на горячее солнце. Тот, что держал меня, слабо трепыхавшегося и плюющегося ругательствами, сказал, слегка запыхавшись,
«Заберете с собой, господин Заялов, тогда надо шмотки, или так сойдет».
Я вновь увидел Полоза. Он прилип ко мне клейким, как синяя изолента, взглядом. Я не испугался, просто кончились запасы страха. На меня ознобом сотрясло отвращение. И дало новые силы. Я рванулся, кинулся к борту. Понимал, что это гибель, но лучше такая, чем от этого палача. Прыгнул вниз головой и сразу ушел в глубину. Четыре. Вода в первый миг показалась холодной, стиснула меня жестко, неласково. Я, однако, не вынырнул, потому что тогда сразу в лапы чпидов и Полоза. Я крутнулся в воде, раскрыл глаза и увидел, что сбоку нависает надо мной китовое брюхо баржи. Я поплыл под это брюхо с мыслью о последней маленькой мести. Пусть поищут меня, утонувшего, пусть попсихуют. Я понимал, что лучше сразу хлебнуть воды, чтобы меньше мучиться. Но инстинкт жизни оказался сильнее. Я плыл, не открывая рта, с давящей жаждой воздуха в груди. И вдруг увидел просвет. Надо мной сквозь толщу воды узкой полосой проступало солнечное небо. Я вынырнул, задышал. Оказалось, что я между баржей и Розалиной. Борта их сходились не вплотную, между ними были громадные плетеные валики. Они называются кранцы. Случай подарил мне оттяжку гибели. А может быть и спасение? Искать меня в этой щели сразу не догадаются. Скорее решат, что потонул там же, где нырнул. И, может быть, не очень-то станут искать утопленника. Ведь если я нужен зачем-то Полозу, то, конечно, живой. Вода уже не казалась холодной. Можно выдержать долго. А если под нависающей кормой у баржи найти какую-нибудь зацепку, баржа уйдет к причалу, там, дождавшись темноты, можно выбраться на берег, подобрать в порту среди мусора какое-нибудь тряпье или хотя бы бумагу вместо одежды, закоулками, окраинами, добраться до пристаней. Но нет, под кормой винты, измелют в котлету, баржа-то самоходная. А здесь, у днища, ничего подходящего. Ни скоб, ни даже выступающих кромок обшивки. Зато в борту Розалины какая-то ниша. Верхний край ее выступает над водой. Можно отсидеться, если станут искать. Я поднырнул, опять оказался в полумраке, но все же разобрал, что там такое. Это было гнездо для винта вспомогательного бортового двигателя. Верхний лепесток винта торчал над водой. Он был с меня ростом. Я нащупал скрытую в воде ось винта, встал на нее. Вертикальная лопасть заслонила меня снаружи полностью. Если даже кто-то заглянет в гнездо, когда баржа отойдет, меня не заметят. Да, ну что же дальше-то? Дождаться ночи и плыть? Но пловец я такой, что до берега ни за что не дотяну. Вот если бы найти доску или кусок пенопласта, или буёк какой-нибудь. А не было ничего. Я стоял по колено в воде, обмирал, оглядывался. До меня долетели приглушенные голоса, потом завыла сирена аварийного катера. Высоко сверху, по трапам между баржей и пароходом, двигались сотни людей. Сперва гнали ребят, потом бегали туда-сюда взрослые. Раздавалось какое-то плюханье, плеск. Может быть, это спускались водолазы. Я на всякий случай опять по уши погрузился в воду. Часа через полтора баржа отошла. Я увидел перед собой просторный солнечный залив. Солнце было уже невысоко, мыться мы пошли после обеда. Я снова выбрался на ось винта. В нише теперь было гораздо светлее. Я смотрел ее и увидел над собой узкий лаз. Такую квадратную шахту со скобами. Наверное, по ней спускались, чтобы проверять и ремонтировать винт. Когда стемнеет и все уснут, Можно попробовать пробраться по этой шахте в трюм. Едва ли там кто-то есть. Может быть, отыщу что-нибудь плавучее, и тогда уж терять мне все равно нечего. Хуже не будет.